Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров. Неотразимые мужчины», а также «Трансвеститы и транссексуалы». Передача Игоря Померанцева. Впервые в эфире 13 сентября 1996 года.
Барьеров. Радиожурнал литературы, искусства, культуры. У микрофона Игорь Померанцев. В новейших словарях русского языка появились, среди прочих, два новых слова – трансвеститы и транссексуалы. Так называют перебежчиков из одного пола в другой. Одни перебегают понарошку, переодеваются в одежду противоположного себе пола. Другие всерьез делают сложные операции, чтобы стать теми, кем они себя чувствуют. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» участвуют сразу несколько таких перебежчиков.
Мы делали из мужчины женщину. Удачно очень прошла операция. Она удачно вышла замуж.
Самое главное для транссексуалов и для врачей – это не ошибиться. Если это будет ошибка, это трагично.
Я не любил играть в войну. Я любил забираться к маме в гардеробную, вынимать все ее туфли на шпильках, одевать ее платье.
Подробнее о московских трансвеститах и транссексуалах минут через 20. Начнем же с темы сугубо мужской. Но прежде рекламное объявление.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Звучала увертюра к опере Моцарта «Дон Джованни». И вот почему. Первая часть этого выпуска «Поверх барьеров» посвящена неотразимым мужчинам. В Америке и в Европе буквально каждый год выходят новые исследования о Дон Жуане и Казанове. Хотя исследования носят академический характер, сами исследователи и читатели, думаю, движимы здоровым любопытством и интересом к самой природе мужского успеха среди женщин, к секрету мужского обаяния. Поговорим и мы об этом. Сначала об образе мужчин в европейской культуре. Моя собеседница – петербургский литературовед Наталья Телетова.
Первый этап – это Дон Жуан чувственник, сластолюбивый, коллекционирующий женщин и восхищающийся собственными способностями. В конце концов, он погибает, это реальный персонаж, остается в виде героя Тирса де Молина. Потом он переходит в другую литературу, и вот тут начинается преображение этого образа, и женщин он тем более интересует, чем менее в нем остается вот этого однозначного самческого начала. Рождается все более ищущий персонаж. И здесь вехой явится Да Понте с его либретто и, наконец, сладостной музыкой Моцарта. Эта музыка как бы очищает Дон Жуана от грубости, чувственности, однозначности. И вот с этого момента он превращается уже в героя не литературы, а превращается в героя женщин.
Дон Жуан, Дон Джованни, Казанова. Что между ними общего и чем они отличаются?
Появляется в конце 18 века новый, также живой персонаж, как и Дон Жуан некогда, появляется Казанова. Казанова де Сенегаль, который оставляет свои мемуары. Тоже нас интересует в Казанове, что интересует женщин и читателей, и зрителей, если это касается фильма знаменитого. Нас интересует не столько его, мужская мощь, сколько фантазия и изобретательность. Я думаю, что Казанова превышает возможности Дон Жуана в этом уже расширенном плане. Вот этой одаренности личности. Что нравится женщине? Мы подошли к этому вопросу, не так ли? Нравится смелость, талантливость, всевозможные мужские достоинства и рядом с этим некоторые, позволю себе сказать, детскость и импульсивность. Вот эта импульсивность при прекрасном развитии разума. Это очень редкие сочетания. Как правило, очень умный человек скушен и рационален. Очень импульсивный, глуп в Дон Жуане, а затем в Казанове. Это сходится.
Почему, по крайней мере, мне так кажется, почему образ неотразимой женщины в европейской культуре бледнее образа неотразимого мужчины?
Ага, давайте назовем общеевропейские почти бродячие сюжеты. Манон Леско и Кармен, не правда ли? Почти что мы ограничиваемся этими двумя именами. Один образ из 18-го, другой из 19 века. Одна очаровательная француженка, другая обольстительная цыганка. Почему бледнеют они? Вы знаете, я думаю, что тут секрет психологии мужчины. Мужчине нужно податливое и вместе с тем как бы чуть-чуть змеиное начало женщины. То есть сбросила выползину, шкурку, и обнаружилась новой и обновленной. И мы в Манон Леско найдем это, и мы в Кармен найдем это. И я думаю тоже, как женщина, что мужчина немножко менее требователен. Мужчине более стандартный вариант вот с этим самовозрождением женщины очень важен.
Наталья Константиновна, в вашей жизни, не академической жизни, вы встречали неотразимых мужчин?
У каждого типа женщины, я думаю, есть какие-то потаенности. Поскольку я уже прожила довольно большую жизнь, то так умозрительно думая об этом, я поняла, что для меня лично тип импульсивного и не очень глупого. Умных я встречала, но это всегда были мои друзья. Я думаю, что это вообще очень серьезная тема. Умный мужчина как друг, дураковатый, но импульсивный как любовник. В моей жизни было так. Поэтому часто мои подруги, а потом и мой муж, шутили надо мной, что обязательно тебе нужен дурак. Простите за откровенность, но это так.
Malamina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo è che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lamagna 231, in Francia, in Turchia, 91, ma in Spagna, ma in Spagna, sono già 1003, 1003, 1003.
Кажется, в изобразительном искусстве неотразимых мужчин куда больше, чем в жизни. Вот мнение художницы Татьяны Максимовны Литвиновой по телефону из английского городка Брайтон.
Мне кажется, что искусство, оно эротично, но не сексуально. Поэтому, когда позирует обнаженный мужчина, он для тебя не мужчина. Я многих художников, мужчин спрашивала, и вижу их отношение к натурщицам. Выключаешься. Это яблоко, это женщина, это что угодно. Я хожу, скажем, в натурный класс раз в неделю всю жизнь. И обычно позируют женщины, просто потому что засилье мужчин во всем, в том числе в культуре, многовековое, диктовало это. Мужчинам нравятся женщины, и заказчикам тоже. Поэтому я хоть женщина, но я в этой культуре. Изредка бывает мужчина, мне труднее его рисовать. Но когда свежо посмотришь, то замечательные вещи получаются. Женщина как бы в себе несет все пространство. Мужчина действует на пространство очень активно, захватывает его. Это совершенно другой вид, что ли.
С вашей точки зрения, с точки зрения художника, художницы, да, существуют ли неотразимые мужчины? Есть ли такая порода?
Мужчины как вид неотразимы, просто потому что они абсолютно другие, непроницаемы, и для меня в них всегда тайна. Большая часть моих подруг – это женщины. Но я все знаю про женщин по себе. Я ничего не знаю про мужчин. И только пошляки могут говорить, что они знают женщин, знают мужчин. Это непроницаемая тайна, она и влечет. А наделены этой тайной для меня, в общем-то, люди творческие. Должна сказать, что первый неотразимый мужчина в моей жизни был англичанин. Мне было лет 6, мы проводили лето с дружественной семьей. И он, главное, что в нем было – очень длинные ноги, облаченные в серо-фланелевые брюки. И вот эти светло-фланелевые брюки были совершенно неотразимы, и я их никогда не находила в России. И это была такая несбыточная мечта.
Татьяна Максимовна, ваша жизнь так сложилась, что вы знали много знаменитостей. Вы знали Будённого и Ворошилова, вы дружили с Корнеем Чуковским, вы знали американского писателя Джона Чивера.
Да.
Слава, признание делает мужчину неотразимым?
Ну, что касается Будённого и Ворошилова, то они как-то не шли в счет как мужчины для меня. Знаете, не слава, а форма, скажем, вот. Первые неотразимые мужчины в России для меня были в детстве, это милиционеры. Будённого меня очень интриговало его усы, конечно, и один раз я с ним ехала в машине, и он отвернулся, а ус еще, так сказать, торчал, и я его тихонечко потрогала даже пальцами, я не знаю, заметил он или нет. Но он делал какие-то пасы, мне было лет 14, но был отражен мной тотчас. Чуковский – это, можно сказать, главная дружба, любовь, не знаю, как назвать, всей моей жизни. Она началась с 8-летнего моего возраста, затем с перерывом в 20 лет, возобновилась во взрослом и до самого его конца. Это, может быть, был самый неотразимый мужчина. Но давайте определим, что такое неотразимый. Это ведь не то, что обаяша какой-то, да? И это не то, что вот сразу хочется лечь с ним. Знаете, некоторые любят говорить, это не мой стиль, там, про женщину и про мужчину. А у меня нету стиля в мужчинах, высокий или приземистый, или седой. Ну, лысый, конечно, это немножко хуже, но можно. Что-то такое, чего во мне нету, к чему я стремлюсь, это и есть неотразимый мужчина. Вы говорите о славе, действует властность, а слава есть власть. В основном, в детстве это чувствуется, ну, во-первых, отец всегда, да, это эталон какой-то, там, любишь его или не любишь, старший брат. Так что это, наверное, входит в компонент, но неосознанно уже. И да, еще очень важная черта, должна быть при всем этом ранимость. Вероятно, это нужно для того, чтобы ты чувствовала себя нужной этому человеку.
Замечательный писатель, замечательный пьяница Джон Чивер был неотразимым мужчиной?
Абсолютно. Я в него влюбилась еще, когда его переводила. Мне казалось, что я все знаю, что это он меня описывает. Я не представляла себе его внешнего облика, не думала, когда встретить. Вдруг он приехал, оказался совсем не такой маленький, красноморденький и абсолютно неотразимый. Потому что он бисексуален, это не важно. Он просто был прелестен. Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love.
Теперь точка зрения писательницы. Прозаик Ирена Брежна живет в Швейцарии. Она автор романа «Псори мон амур», романа о любви к псориатику.
Неотразимых мужчин, может быть, нет.
и они тоже есть. Все зависит от контекста, от времени, от моего состояния. Неотразимый мужчина, ведь это не говорит ничего о нем, это только говорит о моем нынешнем состоянии. Я подразумеваю любовь или там эротичные или сексуальные. Это как искусство. Ну, как у художника есть голубой период, желтый, фигуративный, абстрактный. Так у меня тоже разный период. Почему мне нравится, ну, скажем, мужчина-работяга, который умеет сосредоточиться, мужчина воли? Потому что у меня как раз не хватает этой воли. Ну, и я его люблю, он меня привлекает, у нас нет телесного барьера. Потом я осваиваю себе эту волю и теряю к нему интерес. И вдруг появляется, скажем, мужчина-игрок, жулик. Я себя открываю мальчика. Может быть, он открывает мое тело, и я через него открываю свое собственное тело. И потом оно уже для меня открыто, потом моя личность расширяется.
Ирена, вы писательница. Больше всего вас привлекают в мужчине его слова, внешность или все-таки поступки?
Думаю, все-таки язык для меня играет большую роль. Я все-таки очень реагирую на язык. И я могу выучить язык. Ведь этот мужчина тоже очень связан со своей культурой. Потому что любовь для меня – это такое божество, которое мне показывает путь, куда мне идти, какие культуры мне открывать, как мне развивать саму себя. Поэтому все может быть важно.
Какие языки вы выучили благодаря неотразимым мужчинам?
Ну, я выучила русский язык, и я выучила французский язык, я выучила немецкий язык, улучшила себе тоже английский. Я определенное время тоже учила греческий язык, потом уже забыла.
А какой язык вы учите сейчас?
Не скажу.
Ирена, у вас два сына. Отец старшего – немец, так сказать, ариец. Отец младшего – черный, африканец. Как вы думаете, понятие «неотразимый мужчина» и понятие «раса» как-то пересекаются, как-то связаны?
Эти сыновья для меня, они как мои книги. Они свидетельствуют о моих разных периодах в моей жизни. Когда ариец меня привлекал, тогда у меня было слишком много славянства, еще не хватало структуры. И вот я освоила себе структуру благодаря отцу моего первого сына. Второй мой черный сын свидетельствует о моей связи с Африкой, где я открыла сама себе черную женщину. И с тех пор она во мне есть. Это все как идеи Платона, которые во мне есть, и они должны только рождаться. Неотразимый мужчина – акушерка. Он Сократес. Это часть моей личности, которая рвется, чтобы реализоваться. Поэтому это никогда не закончится, если я останусь сама собой. It was short, but it was so sweet. Nevertheless, maybe we'll meet some other place, some other day, some other time. Though it's sad, I know it's true. You're gonna wed with somebody new. I played the game, I can't explain. It was short but so sweet. И еще один поворот темы. Существует ли в самодостаточном гомосексуальном мире образ неотразимого мужчины? Этот вопрос я задал московскому литератору и тележурналисту Александру Шаталову.
Ну, я думаю, безусловно, существует. Прежде всего, надо сделать несколько таких посылов первоначальных. Можно примерно разделить мужчин как бы на мускулинных и феминных, правильно? То есть, соответственно, одних интересуют неотразимые мужчины с мускулинной точки зрения, такой красивый, накачанный, с широкими плечами, спортсмен. Другой, наоборот, более женственный, более мягкий. Вы знаете, как бы существуют такие традиционные идеалы гомосексуальные. Это святой Себастьян, да? Или там Антиной. То есть это уже как бы мужчины, полумальчики. Это какие как бы идеалы общей прослойки этого населения.
В современной гомосексуальной иерархии красоты есть всеми признанные чемпионы, ну, скажем, Жан Море, Нуриев, Джеймс Болдуин?
Нет, потому что, во-первых, в каждой стране существуют свои кумиры, это первое. Во-вторых, конечно, каждое новое поколение видит уже новых идеальных мужчин. Ну, например, вот если возьмем Америку, то, конечно, актеры, как Кен Ривз, вы знаете, американский актер, он секс-символ для женщин, но одновременно является секс-символом и для мужчин. Или, например, Марки Марк, это рэп-звезда молодая американская. Или Грег Луганис, олимпийский чемпион по прыжкам в воду. Ну, красивый, эрудированный, умный. Вот он оказался, что он болен СПИДом, он написал об этом книгу. А Море, конечно, Море это уходит в прошлое. Ну, конечно, там Ален Делон тоже, можно его назвать каким-то символом красоты. Но вот, я думаю, таких общих стереотипов, наверное, не существует сейчас.
Александр, всех участников этой передачи я спрашивал о неотразимых мужчинах в их жизни. Что бы вы ответили на этот вопрос?
Я, когда люблю какого-либо человека, я его всегда идеализирую. Поэтому, когда я идеализирую, я не вижу его недостатков. Я хочу видеть только как бы интересное и красивое. Это первое. И второе, мне всегда интересен человек, который чем-то умнее у меня, развитие, грамотнее. То есть общение с которым меня обогащает. То есть для меня, видимо, важнее всего все-таки какие-то духовные, культурные, эстетические критерии. Чисто такие спортивные мужчины меня никогда не интересовали. Мне всегда это казалось достаточно скучным и неинтересным.
Вам часто везло? Вы часто встречали неотразимых мужчин?
Могу сказать, что часто встречал. Я думаю, что большинство людей тоже, большинство мужчин не часто встречали. Вот я вам могу процитировать Евгения Харитонова, такой писатель русский прекрасный. «Мы есть бесплодные гибельные цветы, и как цветы нас надо собирать букеты и ставить вазу для красоты. У нас, у цветов, союзы мимолетны, не связаны ни плодами, ни обязательствами. Но лучший цвет нашего пустого народа, как никто, призван танцевать танец невозможной любви и сладко о ней спеть».
Музыкой неотразимого Чайковского завершим первую часть «Поверх барьеров».
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» впервые в эфире 13 сентября 1996 года.
Вернемся к нашему выпуску «Поверх барьеров». Я уступаю эфир московской радиожурналистке Маше Ряховской.
В московском ночном клубе «Манхэттен Экспресс» сегодня программа Елены Супрун. Как было объявлено диджеем в самом начале, сейчас вы увидите транс-шоу при участии ведущих трансвеститов и транссексуалов Москвы. Трансвеститы – это мужчины, которые наряжаются как женщины, будь то свой особый игровой номер или просто показ женской одежды. Поскольку речь идет о перевоплощении в женский образ, даже если молодой человек просто демонстрирует женское платье, таких артистов лучше называть «травести» с модным ударением на первый слог. С транссексуалами дело обстоит иначе. Для таких людей женское обличье не сценическое амплуа. Они и в самом деле стремятся сделать себе операцию по перемене пола. В случае с травести зритель заранее знает, что перед ним мужчина. Но в конце программы, когда Елена Супрун представляет участников и артисты снимают парики, ты все равно испытываешь небольшой шок.
Сегодня мы начинаем наше шоу. Начинает это шоу мои любимейшие сестры.
Под громкую музыку на сцену выбегают две подружки. Одна – упитанная блондинка в рюшечках, другая – худощавая, черноволосая и экстравагантная. Они неистово отплясывают, манипулируя разноцветными боа из перьев. Это сестры Калибри. Я разговариваю с экстравагантной брюнеткой, артистом театра «Сатирикон» Сергеем Зарубиным. Несмотря на то, что сестер Калибри называют трансвеститскими королевами, Сергей Зарубин, как выяснилось, не знает, что такое трансвеститы.
Ну, это какие-то медицинские определения, я точно не знаю, но кто-то любит переодеваться в женские одежды, а кто-то переделывает себе пол.
То есть вы к ним не относитесь?
Нет, абсолютно. Нет, чтобы я в жизни, там меня часто спрашивают, а вот в жизни вы одеваете женские платья? Зачем? Меня вполне устраивают брюки и рубашка мужские. Мы начинали как бы хулиганить дома, так сказать, чтобы праздники были какие-то. Не просто прийти, сесть и напиться, а начинали там 8 марта, поздравляли барышень, переодевались. Ну и я актер, и я стремлюсь к тому, чтобы это как-то сделать более профессионально. И так вот оно выросло. Ведь у нас так смотрят на это предубежденно, что мужчина переодевается в женщину. А то, что женщина переодевается в мужчину в тюзе, играют мальчиков. У Шекспира в театре играли мужчины. Женщин не пускали. В Китае то же самое. У нас другой жанр. У нас это есть элемент пародии, элемент клоунства такого. Были моменты, когда к нам подходили женщины и говорили, за что вы нас так не любите. Переодевание в противоположный пол, если ты попадаешь еще в тот характер, который ты делаешь, это верх перевоплощения. Потому что мужской характер мне проще сыграть. А вот сыграть женский характер, вот для актера это для характерного актера. Я характерный актер. Вот противоположный пол сделать, и чтобы это было не пошло, это, я считаю, верх. Вот сейчас будем делать пародию на классику. Опера, оперетта, балет. Тут уже впрямую пойдут чистые пародии на сам жанр.
Изначально Елена Супрун предполагала всего лишь показать свою коллекцию женской одежды в исполнении мужчин-моделей, и лишь впоследствии показ вырос целое шоу. Но если бы программа ограничивалась только показом модной одежды, все равно она имела бы большой успех, так как в ней участвует потрясающая красотка Дмитрий Никульшин.
Всегда было такое стремление у меня лично познать вообще, как чувствует себя женщина. И когда мне хочется подурачиться немножечко, я собираюсь, достаю все свои чемоданы, кофры, упаковки, начинаю доставать парики там и так далее. Вот, и полностью переоблачаясь в женщину и чувствую себя на самом деле женщиной. То есть в этом, наверное, весь кайф, потому что, оставаясь мужчиной, чисто физически, ты душой становишься на время женщиной. Но то же самое, что залезть, наверное, где-то в родительскую комнату, пошарить там по шкафам, и потом все сложить на место.
Ты любишь краситься? Чем для тебя вообще являются вот эти вот женские атрибуты? Помады, коробочки?
Я очень много времени этому уделял. Косметике. И когда люди приходят ко мне домой и видят мой косметический чемоданчик переносной, они падают в обморок. В прямом смысле этого слова. Любой уважающий себя мужчина в прямом смысле этого слова должен пользоваться косметикой. То есть не говоря уже о том, что должна быть укладка волос. Несмотря на то, что нужно себя холить, лелеять, одежда должна быть всегда чистой. И ногти должны быть с маникюром, с мужским. То есть я, например, иногда себе делаю мужской макияж. А как правило, если уж я куда-то соберусь выйти в свет чисто в мужском, как обычно я хожу, когда меня приглашают друзья, то я себе делаю мужской макияж. То есть это макияж, который практически, в принципе, незаметно. Это скрадывает какие-то изъяны лица, кожи там, и так далее и прочее. То есть можно где-то сделать вторую линию ресниц.
Тебя часто принимают за женщину, когда ты в женском платье?
Я был на съемках видеоклипа у Сергея Мудрова. Причем самое парадоксальное, когда комиссия просматривала видеоклип на телевидении, никто даже не понял, что женскую роль играл мужчина. Но самое парадоксальное, что даже когда у меня слетел парик, никто так и не догадался, что я на самом деле мужчина. А во время съемок ко мне подвалил один очень, я говорю именно специально, подвалил, потому что интеллигентный мужчина подходит и знакомится. Вот. А в данной ситуации это было немножечко жестоко даже, наверное, по отношению ко мне, потому что он подошел так развязно, сказал, там, эй, ты подруга, давай с тобой познакомимся и так далее. На что я пожал плечами и отошел. И, в общем, он за мной так ходил долго, крутясь и показывая всем своим видом, что он крут, богат, у него есть деньги. Но меня это не интересовало совершенно, потому что я знал, что я ценю в жизни. Мимолетные увлечения были не для меня. Сам факт того, что просто режиссер потом подошел, сказал, ты не смотри на эту длинноногую девицу, она на самом деле Дима, ее зовут, вот, фамилия Никульшин.
А в детстве ты никогда бантиков себе никаких не привязывал?
Бывает приобретенный гомосексуализм, бывает он врожденный. Вот я считаю, что у меня врожденный, потому что я не любил играть в войну. Меня это страшно раздражало. Когда меня оставляли дома одного, я любил забираться к маме в гардеробную, вынимать все ее туфли на шпильках, одевать ее платье.
Дима, расскажи про свою семейную жизнь.
Это модель обычного гетеросексуального мира, только в уменьшенном масштабе. Делится она на спектр. Первое, это тусовочная молодежь, как я считаю, то есть малолетки, выходящие на уровень какого-то своего развития. Они пытаются познать гомосексуальный мир, идут в тусовки, это не мое. То есть своей семье я благодарен, то, что в меня заложили именно такого домостроевца. Это уже будет вторая категория людей. Вот. Третья категория людей – это как раз люди, которые стремятся носить женскую одежду и стремятся стать женщиной. Вот этой категории людей я, честно говоря, со своей колокольни не завидую. Но я благодарю судьбу, то, что вот так случилось, что мы познакомились. И самое главное, что все на доверии друг другу, то есть основывается и базируется. Но я могу быть спокоен, что если моя вторая половина поедет куда-нибудь на дискотеку, будет сказано, что в 10 часов утра там или в 6 часов утра будет дома, без проблем. И с утра, конечно, мне на работу уже доносит звонок с отчетом о том, что он съел там, что он не хочет есть больше, что он не будет и так далее и прочее. То есть для меня это своего рода кайф. У меня вообще подпольная кличка «Мама». Когда мы ходим на рынок по воскресеньям за продуктами, это тоже своего рода удовольствие, потому что я хожу, выбираю по списку, покупаю то, что нам надо. Конечно, люди на это обращают внимание, потому что два таких выхоленных молодых человека, модно одетых, в общем, приходят как бы скупать. Не было еще ни разу такого, чтобы мне позволили нести сумки. Передо мной открывают дверь, да, какая-то забота есть, и это всегда очень приятно.
А коль скоро вот у вас образовалась семья, детей вы не собираетесь удочерять?
В отношении этого у нас тоже стоял очень такой большой вопрос, потому что, в принципе, по идее, жить друг для друга – это хорошо, но это поначалу, пока молоды. Мы не хотим иметь детей нищих, поэтому, когда пройдет время, когда мы встанем уже достаточно твердо на ноги, мы просто подумаем в вопросе усыновления. Все равно дом и крыша, и забота двух людей, пусть даже это будут два мужчины, это все равно, наверное, даже лучше, нежели быть в детском доме или где-то в приюте.
Елена Супрун, модельер и автор первого в России шоу трансвеститов и транссексуалов. Лена, я вспоминаю, что я когда-то читала статью в газете «За рубежом» об одном профессоре на Западе, который вот мучает своих студентов. Он такой вредный, въедливый, они его боятся, не любят. Это днем. А по вечерам он идет в ночной бар и, надев на себя какие-то женские тряпки, приклеив там брови, ресницы, не знаю еще что, он вертит задом перед публикой, ничего ему больше не надо. Скажи, вот это вот такой пример трансвеститской двойной жизни.
У многих людей есть такая тайная страсть. Почему мы о них не знаем? Прежде всего, потому что они это скрывают. Очень много людей, ведущих вот этот тайный образ жизни. То есть, скажем, американские трансвеститские бары ночью забиты до отказа. Я сама часто ездила в Америку. Я была и в лесбийском баре, я была и в баре для трансвеститов и гомосексуалистов. И в лесбийском баре я с удивлением увидела очень солидных теток. У многих людей, которые страдают, скажем, гомофобией или фобией к трансвестизмам, транссексуалам, это лишний показатель того, что эти люди сами имеют какую-то тайную страсть.
«Поверх барьеров». Вы слушаете передачу московской радиожурналистки Маши Ряховской.
Кристина – очень высокая, худенькая девушка, чрезвычайно женственная не только внешне, но и внутренне. В течение нашего разговора в ней обнаружилась особая, как мне показалось, глубинная женственность. Доброта, умение сочувствовать, нежность, робость, потребность заботиться, может быть, застенчивость, тонкая эмоциональность. Ей 26 лет. 3 года назад она сделала операцию по перемене пола. Работает моделью.
Итак, встречайте звезду транссексуалов Кристину!
Полностью осознание наступает, наверное, в период полового созревания, 14-15 лет. Я влюблялась,
Но я не могла это показать, потому что вы меня прекрасно понимаете.
В кого ты влюблялась вот в школе? Вспомни свою влюбленность.
Это был мальчик. Мне всегда нравились очень красивые люди. Вот. Если так по развитию, скажем, не по психологии, а по физиологическому развитию. Был мальчик, скажем так, да? Влюбляется мальчику, да? Я не знаю, как там гомоплан, потому что это не моя ориентация. То есть я женщина, всегда была женщиной. Любовь чисто мужчина-мужчина. Так не может быть. Самое главное для транссексуалов, это, конечно, и для врачей, это не ошибиться. Если это будет ошибка врача и самого человека, это достаточно будет трагично.
Ты впервые обратилась к психологу, он тебе все объяснил. Тебе было 15 лет, а операцию ты сделала во сколько лет?
В 23 года.
Как же ты жила все эти годы?
Очень переживала, потому что все-таки такой возраст, когда люди влюбляются, люди любят, а у меня ничего не получалось, потому что и операция сама стоит очень дорого.
У тебя были какие-нибудь вот подруги, которых ты, скажем, обожала? Там вот тебе нравилось, какие они красивые, как они там, ну вот восхищалась ими, хотела быть такой же, похожей на них?
Своих подруг, мне кажется, я была очень критична к ним. Я знала, вот ты должна быть вот такой, такой, такой. Она же женщина, она должна быть просто прекрасна, она должна идти, чтобы на нее оглядывались ребята, просто смотрели, господи, какая женщина. Мне не было тогда вот этого дано. Я могла знать, какая должна быть женщина. Я поняла очень много таких вещей, которые, наверное, иногда и не понять просто женщине, потому что и так и все это дано природой.
Скажи, а на операцию ты сама заработала?
Да, очень много транссексуалов, которые очень мучаются, не могут сделать такие операции, потому что очень дорого. Почему встает такой вопрос? Приходит, устраивается на работу женщина визуально и предоставляет мужской паспорт. Я понимаю каждого руководителя, он понимает, что как я возьму такого человека на работу.
Каким чувством ты шла на операцию? Страшно было немножко?
Я очень боялась.
А боялась чего? Неудачи или...
Я иду то, что я хотела сделать в своей жизни. К чему я стремилась всю свою жизнь? Вот просто человеческий страх, страх боли. Некоторые люди говорят, ты проснулась и стала счастливой, да? Да не знаю, я как-то не стала счастливой. То есть, как я жила женщиной, так и я жила женщиной. То есть, ну вот прошла операция, все, просто на место все стало, и не боли.
Лечение все еще продолжается, ты еще гормоны, да, принимаешь?
Да, я принимаю постоянно гормоны.
Как ты себя чувствуешь? Есть какие-то побочные эффекты?
Да, это безусловно, потому что если не употреблять гормоны, то настолько сложно, это постоянно то жар, то холод. Ну, в принципе, каждый человек, который идет на это, он подписывается на определенное на что-то. Потому что от такого сильного хирургического вмешательства через определенное количество лет наступает ухудшение состояния здоровья.
Ты замуж не собираешься?
Наверное, для каждой девушки замуж – это, наверное, такое состояние, когда и хочется, и колется. Для меня семья – это, скорее всего, то, что объединяет дети.
Ты хочешь, да, ребеночка?
Мечты каждой женщины, наверное, все-таки для меня ближе будет мальчик.
Ты вот президент, как я знаю, ассоциации транссексуалов. Как ты помогаешь таким девочкам?
Я хочу, чтобы люди, дооперационные транссексуалы, они не страдали так, что, например, в этой жизни страдала я. Эта ассоциация, она создает период становления. Ну, представьте, у людей не было, например, девичьего детства. Да? Иногда нам приходится искать лазейки в законах, потому что все настолько сложно, обидно иногда.
Кристина, ты выставляешь себя на показ в шоу Елены Супрун или где-то еще. Ты выходишь на подиум, тебя объявляют королева транссексуалок Москвы Кристина. Зачем тебе это нужно? Сейчас, когда твоя мечта сбылась, ты можешь жить жизнью простой обыкновенной женщины. Там, я не знаю, варить обед, покупать себе колготки. Но, тем не менее, ты как бы еще вращаешься в этом обществе людей как бы неопределенного пола. Может быть, тебе трудно адаптироваться к внешнему миру? Может быть, здесь какие-то комплексы играют роль?
Во-первых, сколько было интервью, такого вопроса не было никогда. Но я всегда задавалась этим вопросом. Столько пришлось пройти, настолько тяжело, когда, как говорится, чуть ли не забивали ногами, не разрешали смены паспортного пола, не пускали тут, там. И когда пришлось все это достигнуть, вы знаете, здесь, наверное, конечно, придет время, что я уйду на покой и просто исчезну, буду жить нормальной жизнью, как все нормальные люди. Но на данный момент, может быть, это слишком самолюбиво, но я думаю, вы воспримете все это с улыбкой, потому что я говорю это искренне. Просто показать, вот какая я теперь стала, смотрите.
Доктор Гусев работает в хирургическом отделении больницы МПС.
Рождается человечек, у родителей и у медиков никаких сомнений в том, что это мальчик или девочка, нет. Но где-то с 2,5-летнего возраста, когда человек начинает осознавать себя как я, как личность, этот человек чувствует, что все осознают его неправильно, что он мальчик, а все считают, что он девочка, или наоборот. Причем здесь поломка настолько тонка, она где-то вот именно в психофизическом спектре. Ни анатомически, ни генетически других изменений нет. Это мальчик или это девочка, анатомически и физиологически. Для того, чтобы определить, транссексуал перед вами или гомосексуалист, достаточно получить у него ответ на один вопрос. Когда у него это проявилось? Если он вам скажет, что это проявилось в раннем детстве, а поговорив с родителем, например, вы узнаете, что это с 2-3-летнего возраста проявилось, то это случай транссексуализма. И уже гомосексуалистом этот человек становится как бы поневоле.
Евгений Юрьевич, вот творить мужчину или женщину – это дело Божье. С чего вы взяли, что вы можете Господа Бога в этом заменить?
Именно потому я и отошел от лечение этих больных, что я вдруг понял, что никогда, никогда врач, любой врач, не сможет сделать и решить эту проблему, а именно решить проблему транссексуализма. Мы никогда не добьемся, а самое главное, мы не добьемся цели, а именно поселить в этого человека гармонию восприятия им мира. Потому что это, как вы правильно заметили, дело Божье, и если это у человека произошло, то есть человек вот в него вот вселилась вот эта штучка, которую мы называем транссексуализм, то причины этого гораздо глубже, чем мы можем их понимать на уровне либо медицины, либо социологии, либо психиатрии.
То есть вот ваши эти пациенты, если вот вы, допустим, держали, да, с ними связь, вот если вы что-то знаете о их судьбах, они не бывают счастливы?
Не производит у меня впечатление, что это люди стали счастливее. Да, многие из них заводят семьи, многие усыновляют детей. Но счастья я что-то не увидел ни в одной. Даже вот в наиболее благополучной семье у нас была пациентка, которую мы делали из мужчины женщину, удачно очень прошла операция, она удачно так чисто внешне вроде бы вышла замуж, удачно опять же чисто внешне они усыновили ребенка, однако при разговоре с ней выясняется, что муж у нее гомосексуалист, она этого вроде бы не знала, что он начинает поддерживать связи на стороне и в семейной их жизни. Ребенок стал свидетелем неоднократных половых сцен с другими мужчинами. Если этот человек подходит ко мне, и у него куча таких больших проблем, а я решаю чисто анатомически, там отсекаю что-то или мы формируем новые ему органы, и проблему в глубине не решаем, потому что это очень глубоко интимная личностная проблема, и здесь решать ее скорее следует в рамках какой-то религиозно-психологической программы.
Наталья Борисовна Иванова, филолог и фолклорист.
Испокон века у человечества существовали двуполые божества. Ну, кто такой гермафродит, наверное, очень хорошо известно, потому что это сын Гермеса и Афродиты. В основе заложена идея самооплодотворения. Ну, например, кто? Египетский бог Ра. «Упало семя в мой собственный род», говорит Ра, и от этого начинается человечество. Адам является прародителем собственной жены, а затем они оба рождают человечество. Магическая, безусловно, идея повысить магическую потенцию Земли, повысить магическую потенцию человечества вообще и конкретного какого-то человека, если такой травестизм происходил на свадьбе, происходил в каком-то карнавальном шествии.
Каким образом вот в русском фольклоре, допустим, в фольклорных традициях русских это отразилось?
Это можно привести массу, ну, не совсем, может быть, приличных с нашей сегодняшней точки зрения, частушек, загадок. Когда один единственный предмет, ну, скажем, такой важный предмет обихода крестьянского, как самовар, представлялся себе тоже единственным мужского и женского начала. Вы, наверное, прекрасно знаете загадку о самоваре, да? Загадать нет, ну, загадка такая, может быть, немножечко ядреная. Что такое? У парня молодца закапало с конца, а у девки молотки загорелось в середке. Или, скажем, частушки. Первые две строчки любые могут быть, а вторые – эпохальные строчки. Не скажу, в какой деревне есть беременный мужик. У любого народа Есть сказки о переодевающейся девушке, которая выполняет функции защитника, чисто мужские воинственные функции. Ну, когда человек изменяет свою внешность, изменяет свою или социальную роль, даже в шутку, или, так сказать, свою извечную мужскую или женскую роль, да, это связано с праздником. А что такое праздник? Опять можно вернуться к Бахтину. Как он формулирует? Что такое праздник? Праздник – первичная форма человеческой культуры. Потому что это не только и не столько физическая необходимость, сколько необходимость человеческой души. И еще, наверное, необходимость человеческой души, это уже не бахтинское, а мое мнение, заключается в том, что человек хочет в этом мире попробовать как можно больше. В детстве мы изображаем из себя и самолет, да, мы изображаем из себя и зверя, ребенок изображает из себя взрослого. И вот такая вот детская необходимость быть кем-то еще, кроме самого себя, она так и остается в человеке в той или иной степени до самой смерти.
Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Михаил Соколов.
20 лет назад взять интервью у кандидата в президенты России номер 3 казалось вполне реальным. Штабом Александра Лебедя руководил знакомый бывший начальник аппарата правительства, затем депутат, экономист Алексей Леонардович Головков по кличке Леопардыч. Головков был лучшим аппаратчиком гайдаровской команды. Визит Лебедя обещал. Было назначено время, но его неожиданно перенесли. Потом еще и еще. Затем сообщили, Лебедь выезжает. Лебедь выехал, Лебедь так и не приехал. Обманул нас, видимо, не Леопардыч, а сам генерал. Чего-то за несколько дней до выборов Лебедь, игравший роль патриота, испугался. За Александра Лебедя проголосовали 14,5% избирателей, почти 11 миллионов человек. Борис Ельцин назначил Лебедя главой Совета Безопасности. Герой первого тура при мундире и орденах появился на приеме в американском посольстве. Увидев Александра Ивановича, я пробился к нему и предъявил претензии. «Как же вы, генерал, а так грубо нас обманули?» Лебедь оправдываться не стал, а пробасил: «Я дам вам интервью». Слово офицера. Эта фраза вскоре заменила мне приветствие. Я встречал Лебедя на Старой площади и после его победы на губернаторских выборах в Красноярске. Здравствуйте, Александр Иванович. Ну как там слово офицера? В Красноярске в 98-м году Лебедь, принимавший Сергея Кириенко, от меня уже шарахнулся и к московской прессе вообще не вышел. В Совете Федерации пресс-секретарь генерала-губернатора Александр Козлов на меня шипел: «Что ты шефа травишь?» И, наконец, однажды в печальную осень, когда рухнул заключенный Лебедем Хасавюртовский мир, когда в Чечне была кровавая бойня, когда были взорваны дома в Москве и к власти уже шел Владимир Путин, в коридоре Совета Федерации я вновь столкнулся с генералом Лебедем и уже автоматически произнес свою фразу, даже не останавливаясь. Слово офицера. Лебедь меня притормозил. «Я вам дам интервью», — сказал он, — «прямо сейчас».
Сейчас нынешняя политическая ситуация, как вы видите, предвыборная, она не может привести к катастрофическому действительно развитию, когда хаотический процесс обрушит государственность.
Элита перестанет быть элитой, люди потеряют ориентировку. Они во многом сейчас потеряли. Люди в России традиционно рассматривали власть как врага столетиями, да? Бунты были вообще достаточно редким явлением. Так люди начинали жить по собственной матрице. Там есть где-то власть, она враг. Она посылает на войну, она обирает налогами, она может делать все, что угодно. И ширили пропасть между собой и властью. Потом власть в эту пропасть падала. Правда, сроки сокращаются. Самодержавию понадобилось 300 лет, советской власти 70, сколько нынешней. То, что она заканчивается, это понятно, что пойдет на смену, пока в тумане. Мы должны испить эту чашу, что делать? Что все крутые, ну, все должны убедиться, что не одни они на этом свете живут, что все уже в мире было, что неплохо собственную историю знать хотя бы немножко. В этом надо убедиться. Даже сам этот избирательный процесс, судя по количеству всевозможных возбудившихся диванных партий, организаций, которые тронулись на выборы, причем беспорядок на левом фланге, на правом фланге, и в центре беспорядок, да? Я не могу назвать ни одного, сколько-либо приличного, такого основательного, нескандального хотя бы объединения.
Но за такое вот выдают единство, например, Шойгу, Карелин, люди незапятнанные, профессиональные.
Не рождаются так вот незапятнанные скороспелки. Само рождение вызывает много вопросов.
У вас нет, опять же, ощущения, что главная опасность сейчас, опять же, в связи с выборами, с теми и с другими, что война, которая начата против террористов, по крайней мере, формально, опять начинает превращаться в войну против чеченского народа?
Я 3 года уже говорю, что когда мы наносим с помощью дивизиона реактивных систем залпового огня типа «Ураган», делаем один залп, мы накрываем так 8-12 гектаров. И этим ракетам все равно, кто на тех гектарах находится, жучка, внучка, бабка, детка, все это будет просто снесено с лица земли. В лучшем случае, если очень повезет, накроешь взвод человек 20. Так они рассредоточены. Но все эти удары преимущественно приходятся по мирным жителям. Уже 4-й раз в этом веке начинаем войну в зиму. В Финляндию в зиму полезли, в Афганистан в декабре вошли. Ну, умные люди не начинают войну зимой. Уходим в зиму, а выборы зимой. Начнутся широкомасштабные действия, начнутся теракты, значит, появится повод для введения чрезвычайного положения в стране.
А если есть другой план стоять на тереке?
Это долго не может продолжаться. Обывателю не объяснишь, как ты маневрируешь. Назвался груздем, полезай в кузов, одерживай победу.
Терпения не хватит, чтобы не брать Грозный срочно?
Не хватит.
Если бы вы попали в такую ситуацию, как бы вы действовали?
Подобного рода планами не делился, делиться не собираюсь. Мое дело, как я буду действовать.
Если нынешняя власть все-таки захочет использовать ваши знания и опыт, вы готовы в этом участвовать?
Нет. Не готов.
Несмотря на то, что будет проливаться кровь, будут гибнуть люди?
На то, что будет проливаться кровь, гибнут люди. Чтобы служить, надо немножко уважать вышестоящее начальство. С такого уважения нет, то служить нельзя.
А у вас уважения нет?
Не лишь.
Если вы говорили, что вы не пойдете ни на какие назначаемые должности.
Да, меня интересует только избираемая должность.
В том числе и должность президента?
В том числе.
Вот когда вы уходили или вас уходили, у вас не было возможности пойти на некий компромисс ради того, чтобы сделать хотя бы часть из задуманного?
А зачем?
Вы хотите сразу все?
Да.
Ну, так не бывает. Шаг за шагом нельзя было действовать?
Ну, что значит шаг? Что вы имеете в виду?
Ну, скажем, если бы вы занимались Чечнёй, наверное, той ситуации, которая сейчас сложилась, не было.
Вопрос-то в другом. Решение принималось президентом в торопях, решение принималось президентом в промежутке между первым и вторым туром выборами, конкретно 17 числа. Это когда вот приходит человек и говорит, я берусь прекратить драку в Чечне. Ну что, реакция президента, ну, идиот, политический самоубийца, который пришел со своей петлей табуреткой, решил публично повеситься. Ну что ему мешает? Пускай вешается. Потом, когда этот вопрос все-таки был решен, тогда наступил дикий испуг. Поэтому там все было предопределено. Там не было никакого возможности для компромисса. Смешные вещи, это вот только я вытворял Куликов, да. Документ был представлен министру внутренних дел для рассмотрения, для проработки. Я получил ответ. Из ответа следовало, что такие бригады можно создать только к 99-му году. Это в 96-му. Переворачивается и преподносится как подготовка государственного переворота.
Но вас и сейчас боятся?
Не мои трудности.
Блок «Отечество, вся Россия» явно претендует на власть в стране. Примаковым в качестве лидера или Слушковым. Вас такая перспектива пугает?
Ситуация такая почти смешная. Умный человек Евгений Максимович Примаков занимал такую позицию. Это левый фланг, это центр, это правый фланг. То есть это был бугор, на котором сидел, между левым флангом и центром сидел Примаков, там в роли Дэн Сяопина. Он зачем-то взял, спустился сюда, в эту долину. Спустился туда, где люди Лужкова, деньги Лужкова, СМИ Лужкова. С чем он сюда пришел? С рейтингом, на рейтинг. Дело такое. Завтра не так повернулся, что-нибудь не так сказал. Там мы помним, какой рейтинг был там, допустим, у того же Немцова. От полстраны любила. Где тут рейтинг, где тут Немцов? Мне это непонятно.
Все изменится?
Конечно.
Лето 2000 года будет не похоже на осень 99-го принципиально?
Я думаю, что раньше изменится. Раньше.
Да,
вот мы в конце ноября.
Это был отрывок из беседы с генералом Александром Лебедем 6 октября 1999 года. Лебедь немного ошибся. Борис Ельцин ушел в отставку 31 декабря, открыв дорогу к полновластию Владимиру Путину. На выборы сам Лебедь не пошел. 28 апреля 2002 года красноярский губернатор погиб. Так закончилась карьера Александра Лебедя, пиком которой были события 20-летней давности.
Михаил Соколов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи,
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».